радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Я Богом воскресе от гроба. Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, как развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб»,
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей, и наш приглашенный эксперт, секретарь Федерального совета партии «Дело», Некрасов Александр Михайлович, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что мы начали новый цикл передачи под названием «Женский клуб». Мы будем говорить, обсуждать и спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Как жить сегодня? И как жить, когда жить очень тяжело? Сегодняшняя программа про политику. Мы специально пригласили к нам в гости одного из лидеров партии «Дело», соучредителя завода «Растельмаш», то есть бизнесмена, Рязанова Юрия Викторовича.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить нашу электронную почту gclub@mail.ru. Повторю по буквам gklyb@mail.ru. Вы можете задать все интересующие вас вопросы нам, нашим гостям и экспертам.
Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями, видеороликами из студии.
Юрий, сегодня мы хотели поговорить с вами о разных проблемах нашего общества. Скажите, какие проблемы больше всего волнуют вашу партию?
Светлана, наверное, вопрос интересный в том, что я пришел сегодня на православное радио, а как говорят, что церковь вне политики. Поэтому я благодарен вам, что вы меня позвали, потому что есть такое хорошее высказывание. Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. Как вот сейчас православные люди кричат об ювенальной юстиции, да, когда приходят и забирают детей. Поэтому не может семья быть вне политики.
Да, именно поэтому мы хотели бы с вами поговорить.
Спасибо.
Ну да, но все-таки нас волнуют такие предметные и приземленные вопросы. Мы женщины, и нам очень важно понимать, что и как будет происходить в нашем государстве, как будут защищены наши дети, как будет защищена наша семья, а может быть, даже как государство будет заботиться о том, чтобы действительно все рожали и наши папы всегда имели работу.
Вот именно вопрос о работе, чтобы папы были всегда при деле, чтобы они были именно кормителями в материальном смысле этого слова. Потому что если кормилец безработен, о какой устойчивой семье можно говорить? Давайте посмотрим, как сегодня растет кривая безработицы. Такого всплеска безработицы, такого всплеска закрытия не только заводов, а целых отраслей. Я говорю, например, об авиации. Сегодня отрасль авиации лежит буквально на боку. Ее просто нет. Недавно упал самолет с хоккейной командой. Погибло 12 человек.
Разве 12? Мне казалось, что там больше. Там даже, же, наверное, команда все пилоты.
Даже больше. Я к самому факту хочу привлечь внимание. А что было год назад? Год назад Барак Обама, американский лидер, поздравлял одного из наших лидеров с тем, что Россия стала закупать Боинги. И Барак Обама поблагодарил нашего лидера за создание порядка 40 тысяч рабочих мест в Америке. Это было год назад. Вот удивительные факты. Год назад газета «Коммерсант», «Ведомости» об этом кричали. Сегодня, на мой взгляд, Господь еще раз внимание привлекает общественности. Нельзя России жить без авиации.
Юр, ну мы вот со Светой, с детьми были на Максе. И, в общем-то, я так понимаю, что все те образцы авиапродукции фактически, да, были выставлены. Это же мы производим.
Юль, давайте вспомним, опять же, что произошло на Максе 4 года назад. Опять же, трагедия. Вот один человек погиб. То есть Господь пытается минимальными жертвами, один летчик, хоккейная команда, привлечь внимание. Нельзя миллионы людей оставлять без работы. Давайте посмотрим сегодня КБ Туполева. Я почему эту тему заостряю внимание? Потому что я сам был директором завода в Авиастаре 10 лет назад. Я знаю изнутри, что это такое. Мы сами поднимали самолет и привозили его на Макс. К нам поднимался Путин, нас благодарил, а после этого мы понимали, что никакой поддержки авиации не будет. Это было 10 лет назад. Сегодня что стало с КБ Яковлева? Ничего не осталось. Кто ремонтирует самолеты? Сегодня завод в Саратове распродан по частям.
Да, у нас целый аэропорт закрыли этим летом. Быково.
Аэропорт немножко вторично, понимаете?
Тем не менее, те же рабочие места. Аэропорт, целый поселок, да. Теперь без работы.
Мы делали вот партийный автопробег в июне этого года. Посещали закрытые заводы. И обидно, когда в том же в Саратове, в Воронеже, в Ульяновске. Но просто плачут граждане, понимая, что без работы, без нормальной работы, невозможно выжить. Конечно, приятно говорить о социальных льготах, о социальных выплатах, а как будет делиться бюджет. Но давайте поймем один маленький момент. Делятся не деньги. Деньги – это некое средство, чтобы купить товары, произведенные в России. И количество денег должно этим товарам соответствовать. Говоря о деньгах, о социальных выплатах, надо спросить себя и правительство, а что мы делим, сколько мы произвели отечественных товаров, обуви, машин, комбайнов, самолетов. Вот это и определяет количество денег. Сегодня мы начинаем занимать за рубежом деньги, и мы начинаем делить займы. Это очень опасная тенденция, когда мы сегодня уже начинаем делать заказы на производство военных кораблей в той же Франции. Это опаснейшая тенденция. Что происходит? Мы сегодня гоним нефть, газ на Запад и пытаемся сравнить рентабельность этого деяния с рентабельностью того же Русельмаша. Что говорит сегодня первые лица государства? Что говорят? Бизнес должен быть выгоден. И все ориентируются на выгодность сырьевого бизнеса. Понимаете? Невозможно сегодня быть таким же выгодным, как
Китай, например.
Ира, вот скажите, а вот вы соучредитель завода «Россельмаш». Да? Насколько я понимаю, вы производите комбайны, сельскохозяйственную технику. Да? А это выгодно? Мне кажется, у нас в России уже все умерло, сельское хозяйство на корню практически.
Все правильно. Мы производим комбайны, которые потребляет наше село. И что происходит в селе? Весь 2010 год был введен запрет на экспорт зерна. Представляете? Нельзя было фермеру вывести зерно на экспорт. Мне хочется сказать, давайте на год введем мораторий на экспорт нефти и газа. Просто запретим продавать.
Где же мы тогда бюджет-то возьмем?
Неважно. Зерно запретили. Зачем запретили? Чтобы сбить цены на хлеб. Давайте, чтобы сбить цены на
бензин, да. Я за.
Нефть, закроем экспорт. Совсем другая происходит тенденция. Мы сегодня за экспорт нефти и газа доплачиваем. Мы возвращаем порядка триллиона рублей нашей нефтянке и газовой отрасли. Можете представить?
Нет, мы не можем
ровно
представить.
Ровно 1 триллиона рублей не хватает пенсионному фонду. Вы вдумайтесь в эти цифры. То есть мы реально деньгами заинтересовываем вывоз сырой нефти и газа из России. Представляете? А продажу пшеницы, прикрываясь якобы сбиванием цен на продовольствие, запрещаем. А в булке хлеба зерна 10%. А 10% это нефти и газа. Давайте посмотрим, как сегодня выросли цены на бензин.
Да, 95-й, 30 рублей.
30 рублей уже, никто такого не ожидал. Никто не ожидал. Сегодня, я вот поднял недавно, 5 лет назад, цены на бензозаправках 10 рублей. Смешно, это чудо кажется. 10 рублей он был еще.
И это в стране, которая производит. Нефть. Да.
Это, то есть один из лозунгов нашей партии – снизьте цены на бензин и на другие ресурсы, на электричество. У нас, к сожалению, чтобы быть... Есть такое понятие у нас – фуллайнер. То есть комбайн. К комбайну нужен обязательно трактор. К трактору нужна сеялка. И чтобы быть фуллайнером, то есть продавать не один комбайн, а технологию по сбору зерна, мы купили завод в Канаде. И вот в Канаде цена на электричество в два раза ниже, чем в России. Вдумайтесь.
Да, нам же получается выгоднее производить и создавать рабочие места где-то не в России.
Сколько знакомых людей из России выносят свой бизнес в Китай, а в России просто продают. То есть создают рабочие места в Китае.
А мне, знаете, один бизнесмен недавно рассказывал, он занимается сельским хозяйством, ну так вот, у него теплицы. Он выращивает помидоры, огурцы круглогодично. И когда мы с ним разговорились, он говорит, слушай, у меня такая, серьезная проблема, как бы мне ее с ФМС-а решить? Я говорю, а что такое? Он говорит, ты мне бы, завести сюда, там человек 30-40 рабочих из Таджикистана. Я говорю, подожди-ка, а зачем? У тебя там в Ивановской области эти теплицы. Господи, ну что, в Ивановской области нет там мужиков каких-нибудь или женщин? Посмотри, деревни до сих пор еще там есть, там, да? Города маленькие. Юля, никто не хочет работать. Никто не хочет работать. А те, кто хотят работать, они приходят, через неделю начинают пить. И все при том, что, в общем-то, рабочий день 8-часовой, и зарплата, в общем-то, по 15 тысяч. Привезти таджиков, как он, да, выражается, или там молдаван, все значительно проще. Можно им и меньше платить, и больше работать, и вообще никаких проблем с ними нет.
Огромная проблема в том, что, да, сегодня у Китая огромный ресурс. Люди готовы работать за 100-150 долларов в месяц. В России нет такого ресурса. В России русские люди и сегодня избалованы. За 100 долларов никто не будет работать.
Конечно, да и за 10 тысяч нет.
И за 10 тысяч, то есть за 300. У нас другой сегодня есть ресурс. Господь нам дал нефть и газ. Давайте этим ресурсом воспользуемся нормально.
А мне кажется, что Господь вот дал нефть и газ, Он может же и забрать, для того, чтобы мы начали думать, в общем-то, и пользовались все-таки ресурсами, теми, которые есть, человеческими ресурсами в первую очередь.
Обязательно. Меня удивляет реклама во всех газетах, как бы сказать, легкого образа жизни.
Да,
те же таджики, посмотрите на их нравственность. Сегодня это во многих вещах нам есть чему у них поучиться.
Да, я вообще удивляюсь вот. В Москве, очень часто можно видеть, что приезжают жены, приезжает сначала гражданин Таджикистана или Узбекистана, потом приезжает его жена, и живя в комнате под лестницей, без окон очень часто, она рожает детей.
Так и есть. Поэтому, получается, Россия становится все более и более страной мусульманской. То есть таджики же это мусульмане. И реально нам есть чему поучиться и в плане веры у них. Знакомый живет таджик, соблюдает все посты, молитва, утреннее правило в 5 утра, вечернее в 11. Поэтому нам есть и в плане веры поучиться чему у таджиков.
Только в том случае, если они дружелюбны по отношению к нам. Но у нас на глазах опыт Франции и опыт Европы, простите, когда тоже из-за того, что там никто не хотел работать и никто не хотел рожать, туда были пущены люди, которые должны, сначала такая идея, ведь была, обслуживающий персонал. А сейчас обслуживающий персонал, к сожалению, в общем-то, уже претендует на очень серьезную роль и в политике, и в государственных различных органах. И я, когда была во Франции, я в центре не видела людей. Очень мало видела французов. Я видела всех негров, я видела, латиносов, я видела огромное количество кого угодно, но не французов.
Россия все-таки славилась своими умами, умными мозгами. Почему я говорю, что плохо, что сегодня Россия скатывается в такое низкоинтеллектуальное производство. То есть нам оставляет Европа и Запад все вредные производства. Россия привыкла работать в таких наукоемких отраслях, как авиация. Почему особенно у меня болит душа за наше машиностроение, станкостроение, авиацию. Потому что здесь мы, русские, намного умнее и более востребованы, чем таджики. Забирая и теряя эти кадры, смешно выращивать ученых, когда нет работы. Вот возьмем тоже Сколково центр, да? А где эти ученые будут работать? Вырастим мы ученых. Так они уедут все в Америку у нас. Или
Да, до 40% студентов, которые учатся, думают покинуть страну для либо продолжения учебы, либо работы там.
Юль, ну что говорить, я сам закончил Московский физико-технический институт. 90% моих сокурсников, 90%, то есть 90 людей из 100 человек моего курса уехали на Запад. В основном уезжают в Америку. Там и с языком проще, и условия хорошие предлагают.
Юра, давайте вернемся, может быть, к партии, партия дела. А вот ведь, может быть, я ошибаюсь, но все-таки вот есть партия «Правое дело», которую тоже возглавил бизнесмен Прохоров с его плакатами, его лицом.
Юль,
на плакатах увешана вся Москва сейчас.
Да, реально, Михаил Прохоров бизнесмен и тоже радует за подъем отечественного производителя, за подъем сельского хозяйства. И мы как бы получили продолжение о вступлении нашей партии в его партию. Тем более, что наша партия пока еще маленькая и не зарегистрирована, а у Прохорова партия... Ну, он просто купил действующую партию. Сегодня новых партий не регистрируется.
Ну да, я хотел сказать, что регистрация или не регистрация партии, на мой взгляд, связана с волеизъявлением там...
Ну, Кремля.
Кремля, да.
Просто Кремля.
Мягко говоря.
И поэтому мы получили приглашение, пришли на переговоры, и на первый взгляд нам все понравилось. Тоже бизнесмен, говорит на одном с нами языке, высокообразованный, красивый, талантливый. Более того, меня, как человека, отвечающего в нашей партии за нравственность, понравилось, что сразу Михаил стал раскаиваться. Он сразу сказал, что да, был скандал Куршевельский, да, был скандал на Авроре, виноват, это со мной сыграет злую шутку. Меня это очень подкупило, и я подумал, что, наверное, человек, как, наверное, святой князь Владимир, который тоже был, ну, мягко говоря, не совсем праведным человеком половину своей жизни.
До крещения.
До крещения, да. Потом стал после покаяния, после истинного раскаяния, стал равноапостольным. И мне показалось, что Михаил, встав на путь политической борьбы, вынужден будет прекратить свои разгульные похождения и вынужден, что на первой встрече с ним и он рассказал. Но, к сожалению, вторая встреча была совершенно противоположная. Он сказал, что необходимо выгнать религию из школ. То, что мы, как люди православные, завоевали в течение 5 лет, вот эти вот основы.
Православная культура.
Православная культура. Он сказал, что нужно гнать из школ. Религия должна знать свое место в этой жизни.
А он разве не православный христианин?
Он назвал себя, знаете, таким агностиком.
Надо пригласить Прохорова к нам на программу, да, сын?
Не знаю, он...
Согласится ли?
Да, не знаю.
Ну, а что?
Пожалуйста, приглашайте, что он ответит, будет интересно. А, и на первой встрече он сказал, вполне вероятно, что я приду к вере, потому что чувствую, что нужна поддержка. На второй встрече все было с точностью до наоборот, надо гнать религию. Из последних интервью видно, что интервью с Собчак, что Михаил нисколько не раскаивается, а наоборот, считает это его личным делом, его семейные отношения. Многие сейчас говорят о Куршевельском скандале, что его и не было. Так получилось, что я же бизнесмен и тоже люблю отдыхать в Куршевеле. И был 5 лет назад не вместе с Прохором, а в это же время. Вот так скажу, что и Прохоров в Куршевеле. И мне было очень обидно за нашу державу, когда инструкторы лыжные меня спрашивали на французском языке, а как вот вы относитесь к тому, что вот самолеты девушек русских приезжают и вот селятся в гостинице, и вот выступают в ночных клубах, снимают ночной клуб. И я не знал, что ответить, как вот быть. И так получилось, что один из видных французских деятелей был тоже в Куршевеле. В общем, не вы...
Державу было стыдно.
За державу было стыдно, и французы вынуждены были, значит, пресечь это хозяйство. Поэтому мне кажется, что все-таки Михаил Прохоров, он одумается. Он человек очень умный, и он одумается. У него нет другого пути, как раскаяние, создание семьи. Иначе, понимаете, он то, что сегодня вложит в свою рекламу, это его будет антипиаром. Мне кажется, найдутся люди хорошие, искренние, которые поправят Михаила, потому что реально, мне он очень симпатичный. Очень симпатичен. Но некие заблуждения, мне кажется, они временные. Но, к сожалению, мы не смогли договориться. и пытаемся, значит, своим курсом идти. Нас звала коммунистическая партия. Ну, коммунисты, хоть они и говорят, что мы сейчас стали верующими людьми, но на простой вопрос Зюганова, а Ленин? Говорит, нет, Ленин, это у нас святой. Это вы не трогайте. У нас партия коммунистическая, и Ленина мы особо чтим. Его можно, конечно, чтить как историческую фигуру.
Юрий, а чем, кроме высокой нравственности, ваша партия еще отличается от других?
Высокая нравственность – это немало.
Конечно,
но,
конечно.
Но наша партия ратует именно за отечественного производителя, за сельское хозяйство. На словах и «Единая Россия», действующая партия, ратует. Но давайте смотреть о делах «Единой России». И мы поймем, что «Единая Россия» сегодня ратует только за одно – за продажу нефти и газа.
Юр, а я вас перебью. Знаете, совсем недавно я смотрела и очень внимательно изучала такой проект, который называется «Детство 2030». А это проект, когда был разработан, ну, якобы одним из российских фондов. Этот проект презентовал наш президент на выставке как инновационный проект по поддержке детства. Так вот я как бы хочу, знаете, о чем сейчас спросить. Вот мы говорим об экономическом блоке, о сельском хозяйстве, о возрождении. А вот все-таки вопрос более предметный для нас, мам, и для нас, жен. Проект, который считает, что, например, школы, они в принципе не нужны, что достаточно ребенку выдать там планшетник вот такой вот. Потому что вот для того, чтобы содержать школу, это коммуналка, это ремонт, это там множество всего, зарплата учителей. А планшетник стоит $100. Выдал каждому ребенку. И программы по обучению ему закачиваются через интернет. А семья себя изжила, и нужно вводить гостевые браки, нужно вводить там такого вот плана папа, приходящий папа. Ну, они ссылаются на реальные социсследования. И говорят о том, что вы что с нами спорите-то? Вот.
Совсем недавно такой был фильм «Секс по дружбе». Удивительное название, да?
Реклама, да, ведь
я не видела. Да.
«Секс по дружбе».
Я таких слов не знаю, Юра.
Понимаете, наверное, вот мораль, нравственность, ее нужно навязывать. Вот возьмем ребенка и положим ему конфеты и суп, лапшу. Что-нибудь есть.
Конфеты.
Ну, будет есть конфеты, понимаете? Вот сегодня Россия идет по самому простому варианту. Она ставит конфеты и кушайте на здоровье. А вот усилие некое на здоровье нации, чтобы кушали, извините, лапшу, не прилагает. А здесь нужно именно воля политическая прилагать к этому, я говорю на женском языке, чтобы кушали лапшу, чтобы были здоровые нации. Сегодня этого нету. Россия идет по самому простому пути, по самому сладкому. И в вопросах нравственности, и в вопросах экономики. Это страшно. Вы можете сказать, а хватит ли у вас сил? Реально не знаю. Реально не могу сказать, потому что лидер у нас очень сильный. Это Константин Бабкин, отец 4 детей, православный.
Вот это здорово, когда своим примером лидер показывает,
венчанный.
Какой должна быть семья.
Я крестный одного из его сыновей. Поэтому мы стараемся как-то здесь двигаться в этом направлении. Но мы считаем, что, говоря о политике, хочется оставить нечто, как вопросы вероисповедания, как бы за бортом. Не обсуждать их явно. Потому что не этим должны заниматься политики. Я общался с деятелями православными. Все говорят, политика должна быть вне религии.
Ну
это,
да,
это правильно.
В Синоде было принято решение о том, что священнослужители, монашествующие, они не имеют права участвовать в предвыборных кампаниях, они не могут избираться, быть избранным, но есть пометка очень интересная, и которая, кстати, вот для Украины играет большое значение, да, что только в случае, если есть прямая угроза государству в вопросах нравственности и вопросах жизни. И вот мне кажется, что в принципе эта пометка оставлена, и это полностью, на мой взгляд, развязывает руки, потому что вот в сегодняшнее время я, как человек православный, вижу, что сегодня есть угроза, прямая угроза нравственности, и я считаю, что православные люди, священнослужители, да, они должны идти в государственную власть и принимать решения. Хотя я знаю, им там придется крайне сложно.
Но не как человеку православному, конечно, начинать любое дело, тем более такое большое, как участие в политической партии, без благословения негоже. И я посоветовался со знакомым монахом. Меня удивила его реакция. Он сказал: «Ты что, Юр, какое смирение? Ты смиряйся внутри семьи. А если ты видишь угрозу обществу, и если ваша партия ратует за подъем сельского хозяйства, за подъем отечественного производителя, я тебя благословляю». Поэтому я очень благодарен, что вот вокруг меня именно такие оказались монахи православные, священники, которые именно поддержали меня. Не сказали: «Делай, как хочешь, делай, как знаешь». Сказали: «Иди, это нужно». Я благодарен. Хотя знаю, что многие, даже около меня друзья, говорят: «Зачем ты идешь в политику? Это очень страшное дело. Тебе это надо?»
Ну да, что тебе, денег не хватает, да? Потому что обычное распространенное мнение. Бизнесмен в политике – это человек, который хочет добраться желательно до возможности влияния на законы для, да, извлечения выгоды себе. Распространенное мнение достаточно.
Ну, Юля, наверное, хоть вы такие, как сказать, больше говорите о семье, о социальных льготах, я вынужден сказать, что мы, как партия, предлагаем для населения какие идеи. Во-первых, ввести налог на роскошь. Многие об этом говорят. Сегодня сумасшедшее расслоение общества между бедными и богатыми. Мы предлагаем ввести налог на роскошь, чтобы недвижимость дорогая, машины дорогие обкладывались не 10%, а так же, как и в Китае. В 2-3 раза, понимаете, машина марки BMW дороже. То есть, если она стоит, например, 150 тысяч долларов, то в Китае она стоит полмиллиона долларов. Понимаете, да? Не 10%, а именно серьезный налог.
Для приобретения. Или налог
на потребление.
На потребление.
Налог, да. Потом льготы для заводов, фабрик, которые перевооружаются. Можно сказать: как же так? Давайте лучше эти деньги направим на проедание, на социальные выплаты. Тогда мы вынуждены будем покупать не наши отечественные товары, а импортные, что сегодня и происходит. Очень тонкая еще тема, спорная, но давайте посмотрим, сколько сегодня стоит доллар. Он стоит 28, а в начале года он стоил 30. То есть доллар реально стал дешевле, что ли, доллар? Кому это выгодно? Это выгодно Америке, когда американские товары получают преференцию. Простой человек может сказать: так мне это выгодно, я пойду в магазин и куплю дешевле, больше американских,
ну да, вот
сижу, товаров.
Ну и хорошо, это, дешевле.
Но да, это временно куплю, я куплю сегодня, завтра. А послезавтра ваш муж будет сокращен.
Да, будет сидеть без работы.
Будет сидеть безработный. И вы задумаетесь, что выгодно вам. Это, понимаете, это настолько разовая акция покупания американских окорочков.
Я вот сейчас, знаете, Юра, о чем задумалась? Мы население, так скажем, мы вот вообще далеки от понимания происходящего.
То есть, да, как обывателю вот разобраться во всем этом?
Вот помните, у нас в школе в детстве была политинформация такая, как на уроках раз в неделю там вставал и зачитывал доклад. Вот очень жаль, что у нас нет такого вот формата. Может быть, вы вообще рассмотрите, вот у нас, да, наверное, официальное предложение, Света, рассмотрите вопрос. Делайте нам, пожалуйста, там раз в месяц хотя бы политинформацию.
То есть не все люди понимают взаимосвязь, например, между там покупкой каких-то товаров и рабочим местом мужа или социальными выплатами и роли сельского хозяйства, например, да? Рассуждения это часто идут, что своя рубашка ближе к телу и что вот сиюминутное потребление там каких-то пособий гораздо лучше, чем вклад куда-то в дальнейшее развитие.
И давайте предоставим слово нашему эксперту, сегодняшнему нашему гостю, политологу, секретарю Федерального совета партии «Дело» Некрасову Александру Михайловичу. Папе двоих детей. Да, это нам тоже важно. Так, Александр, вот мы услышали о том, что партия «Дело» не зарегистрирована, нам Юрий рассказал. И, в общем-то, сделали естественное такое в нашей сегодняшней России вывод о том, что, ну, наверное, нет волеизъявления сверху, да, из Кремля. Или как? Или как у вас с этим вопросом дела обстоят?
Знаете, сейчас вот в интернете, в прессе, в СМИ и вообще в обществе существует такая вот позиция, обсуждается, что у нас сейчас существует 7 зарегистрированных политических партий, и вроде как больше не нужно. Они отражают весь спектр общественного настроения. Любой человек может выбрать, в зависимости от своих политических пристрастий, одну из них, и она вполне будет отражать его политический взгляд. Мы считаем, что это не так, мы не согласны с этим мнением. Более того, законодательство Российской Федерации предусматривает многообразие партийное, Конституция предусматривает разнообразие партийное. И мы решили, что учредители партии и, скажем так, члены партии, которые позже присоединились к ней, сочли, что не отображают существующие партии, не отражают они наше мнение, нашу позицию по поводу того, какой должна быть Россия, какой мы хотим видеть ее в ближайшем будущем, какой мы хотим видеть ее сейчас. В связи с этим была создана Всероссийская политическая партия «Партия дела». Вот, она провела свой съезд, создала региональное отделение, провели региональные конференции. И в соответствии с законодательством Российской Федерации документы подали в Минюст. Но вот по тем же причинам, по которым не регистрируют и многие другие партии, отказали и нашей партии в регистрации. Мы позже стали знакомиться с ситуацией у своих, так скажем, политических конкурентов, ну а в данном случае товарищей по несчастью, чьи политические амбиции также не были реализованы. Таких партий оказалось достаточно много. За последние, там, скажем, 7 лет более 10 партий пытались зарегистрироваться, причем многие из них неоднократно. И у всех какие-то технические ошибки в документах были найдены. Я думаю, это не очень интересно обсуждать технические ошибки. Скажем так, Министерство юстиции дает просто отписки.
Но не проще согласовать в Кремле все и, в общем-то, работать?
Согласовать в Кремле не получается. Они считают, что есть 7 партий. Я, правда, не могу сказать, что вот они это какие-то конкретные люди. Да? Я думаю, что власть, она все-таки распределена между большим количеством людей, и вот так конкретной власти нет. Просто есть вот такое, вот, что вот достаточно 7 партий. Вот. Нет конкретного лица, наверное, который так считает, но так получается. Есть 7 партий, есть 7 мнений, и все. Получается, что мнение, которое представляем мы, а мы представляем в политическом спектре российских производителей, российских промышленных производителей, российских сельскохозяйственных производителей. Получается, что их позиция, она никому не интересна.
Почему? Есть Российский союз промышленников и предпринимателей, да?
На уровне союза я с вами согласен, что есть организация, которая декларирует своими целями защиту российского производителя, но насколько у нее это реально получается, вот где она была, когда, значит, в прошлом году было принято решение повысить налоги. Повысить налоги ЕСН, скажем там, да.
По-моему, просто молча повысили, и все с этим согласились.
Понимаете, не имея своего представителя в парламенте, в Государственной Думе, не имея своих представителей там, невозможно бороться, и даже тот же Союз промышленников и предпринимателей, он не может эффективно бороться за интересы.
А скажите, а разве можно бороться исключительно только если ты присутствуешь в парламенте?
А у нас так получается, что сейчас других не слушают. Вот если присутствуешь в парламенте, то твое мнение...
А все остальное это попытка национальной розни и экстремистских... Да.
Я, кстати, сталкивался с таким мнением, то есть я общался со множеством людей после того, как мы начали создавать партию, зарегистрировали оргкомитет, приходило множество людей, некоторые из которых говорили, а вот у нас сейчас вот такая вот столько бензин стоит. Вот, наверное, эта власть считает, что вот столько должен бензин стоить. А вы говорите, что он должен стоить 15 рублей. Так вы, получается, оппозиция. Вот такое мнение, да? Хорошо, в экстремизме не обвиняли, а вы оппозиция.
Подождите еще.
Да, я не хочу, чтобы нас считали оппозицией. Вот. На самом деле, таким же вопросом и Путин интересовался, а почему это бензин так стоит дорого, да? И начал с этим бороться, с тем или иным успехом ему удалось незначительно снизить стоимость бензина, но потом она резко выросла еще. Вот. То есть мы не можем сказать, что мы оппозиция. И премьер-министр, он тоже, его тоже интересуют эти вопросы. Насколько эффективно у него получается отстаивать интересы простых людей, промышленности, да, ну вот мы можем судить. Может быть, и у него нет своей партии, может быть, и у него нет своих представителей в Госдуме. Я не знаю, как к этому правильно относиться. В любом случае, мы считаем, что наша партия очень нужна, и вот эти вопросы, вот этот политический спектр сейчас не охвачен.
Александр, ну а где же выход для вас?
Выход? Сейчас мы пока видим выход, наверное, в борьбе. В дальнейшем продолжении нашей деятельности, в попытках пропаганды наших идей, идей поддержки российских производителей, пропаганды идей по понижению производственных стоимости производственных ресурсов в нашей стране, для того, чтобы в нашей стране было выгодно производить.
Знаете, Александр, я вас перебью. Я общаюсь с большим количеством предпринимателей, православных людей, которые все, вот, ну, они такие не крупные предприниматели, и они все вот как один говорят о том, что сейчас невозможно. Сейчас либо надо обманывать, либо надо скрывать. Сейчас невозможно в стране заниматься бизнесом честно. То есть если ты занимаешься, там, например, многие занимаются по благословению, ну, в сельском хозяйстве, да, производство. Такие предложения из Китая, такие предложения, которые используют всякие химию, геномодифицированные продукты, которые невозможно честному человеку, предпринимателю, как бы с этим конкурировать. Или там другие, они бизнес, который завязан на человеческие ресурсы. То есть они говорят, что вынуждены постоянно задаваться вопросами совести, то есть идти на какие-то договоренности со своей совестью о том, что ну хорошо, я вот здесь глаза, там ты совесть закрой, а я вот там пожертвую потом, не знаю, в детский дом там какую-то сумму денег, да, то есть какие-то вот вещи, потому что, ну, как бы не созданные условия, не то, что не созданные, а невозможно. А я так понимаю, что вы опираетесь на предпринимателей. Вот как с этим-то быть? То есть, понимаете, имеет ли смысл бороться, если вот невозможно?
Бороться всегда имеет смысл. Вот. А какая может быть альтернатива? Уехать из страны или как? Нет, это моя страна, это наша страна, это страна людей, которые создавали нашу партию, и мы хотим в ней жить, и мы должны бороться за эти права. Причем не с кем-то конкретно. Мы должны говорить об этом, мы должны сделать так, чтобы это не замалчивалось, чтобы вот эти вот законы о налогах, они вот не возникали так ниоткуда, да, без... Вот взялось ниоткуда, что вот такие теперь налоги будут. Взялось ниоткуда, что вот такая теперь цена на нефть будет. Нет, мы должны с этим бороться. Не ставя себе каких-то конкретных врагов. Вот. Мы должны об этом говорить и добиваться того, чтобы, как вы говорите, чтобы все-таки было выгодно в стране производить без обмана. Вот. Чтобы предложение из Китая или предложение из других стран, оно было равноценно. И чтобы была конкуренция какая-то, реальная конкуренция.
Ну, а вот очень часто приводят пример и говорят о том, что такое невозможно в стране, где правят временщики. Да, такая тема того, что когда был царь, это я говорю, при том, что я совершенно не монархист, хочу, пометка, да, такая, в стране, когда был царь, вот до революции мы были на первом месте по зерну, да, на втором месте там по шерсти, на третьем месте, ну, то есть вот приводят примеры того, какие достижения промышленности, сельского хозяйства были у нас до революции. Связывают это, конечно же, в первую очередь с тем, что тогда было не временное правительство, ну, я имею в виду, не человек, который приходил на раз в 4, в 5, в 6 лет, да, а человек, который же пожизненно отвечал за любого человека, да, царь-батюшка. А сейчас, как бы, да, говорят, ну, а что сейчас ждать, собственно? Нет человека, который едино ответственен, нет человека, который был бы заинтересован. И, а эти что? Ну, эти один пришел, второй, третий, потом снова один. В общем-то, вопросов-то... И поэтому и это порождает коррупцию, это порождает безответственность, безнаказанность. Потому что, ну, с кого спрашивать? И кто будет спрашивать, самое главное?
Я не знаю, способов политического устройства государства придумано много. Какая из них лучше, наверное, не возьмусь судить в таком общеисторическом, в общемировом, в общечеловеческом масштабе. Вот, я думаю, что имея существующую конституцию, которая у нас сейчас есть, которая предусматривает такой порядок, я думаю, что мы можем добиться многого и при существующей конституции. Не обязательно нам вводить пост царя или иных каких-то императоров.
Знаете, замечательно, что у вас есть такая серьезная, ответственная гражданская позиция. Очень часто в православной среде можно встретить как раз ее отсутствие. Многие говорят, я не буду в это влезать, это не важно, и я не хочу в этом участвовать. Спастись сам, а вокруг тебя спасутся тысячи. Высказывание преподобного Серафима Саровского. И, конечно же, нельзя с этим не согласиться. Но, с другой стороны, я всегда не соглашаюсь вот с такой, с отсутствием гражданской позиции. Я всегда, когда слышу, ну, смирись, внутренне меня это коробит, потому что я не понимаю, как можно смиряться с тем, что происходит. Происходит в стране, которую я люблю. Происходит в стране, которая мне близка, в стране, в которой растут мои дети. И когда очень часто рассуждают, ну, может быть, воля Божья такая, да? Вот я убеждена, что волю Божью совершают люди. Мы с вами. И, конечно же, очень замечательно, что у вас такая позиция. Юрий, вы рветесь к микрофону. Вы хотели, да, прокомментировать временные приходы к власти и централизованную власть в виде монархии, потому что, смотрю, такой активный Юрий.
Да нет, я просто кивал, потому что вот эта позиция, знаете, смирение православное, как-то его понимают очень, очень неправильно многие православные люди. Смиряться, еще раз повторю, нужно и должно внутри семьи, внутри там с детьми, там их там не ругать. Но если ты видишь какие-то нарушения в области там политики, где ты можешь повлиять, то ты обязан повлиять. И раз уж мы вот на такую вот тему вышли, я бы хотел, знаете, вот помнить святого Телемаха. Святой Телемах, это в Риме, что он совершил? В Риме были бои гладиаторов. Он мало известен почему-то. И вот, наблюдая на эти бои, один раз у него сердце не выдержало, он выскочил на арену и закричал: «Прекратите! Прекратите бойню!» Его забили камнями. Тут же забили камнями. Но после этого, заметьте, после этого прекратили бои гладиаторов. Я не знаю, вот я сочинил стих на эту тему. Он уместен будет?
Буквально мы послушаем. Минутку.
«Что за дурной обычай власти? Глазеть на смертный бой людей. В Италии ареной страсти служил когда-то Колизей. По выходным туда, как мухи, сползалась знать и чернота. Всем интересны стоны, муки, чужая кровь им, лепота. Но был среди зевак дремучих один простой седой монах. Зачем сидел он среди прочих? Там, где страдания, боль и страх. Зачем пришел, дела забросил? Здесь бой смертельный на ножах. Вдруг кто-то мерзкий прогундосил. Куда приперся, Телемах? Но бой начался. Крики, вопли. Два человека, два бойца. Все чувства добрые заглохли. В толпе без сердца, без лица. Вдруг прыгнул прямо в центр круга монах смиренный, Телемах. Кричит толпе, один, без друга: «Побойтесь Бога, где ваш страх?» Толпа не любит одиночек. Вместо ответа — град камней. Упал герой, в руках — комочек. Записка к Богу: «Пожалей». Нам неизвестно достоверно, что думал этот мудрый муж. Шагал по жизни он смиренно. В его молитве мир для душ. Его поступок — дерзновение, упрек уверенный страстям. А если спросят, где ж смирение, руки такому не подам. Вот такой вот, Юрий, ответ мой на вопрос смирения, подлинного православного смирения.
Да, спасибо большое. Я прям так образно представила, вы такие образы интересные используете.
Да, да, замечательное стихотворение.
И у нас осталось немного времени, и мы уже традиционно завершаем программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти и что почитать? Давайте спросим об этом Светлану.
Спасибо, Юль. Мы сегодня говорили о социальных выплатах чуть-чуть. И вспомнила я об одной полезной услуге для московских многодетных семей. Вот стали вы счастливым родителем трех детей. Куда обращаться дальше? Какие льготы вам положены? Как правильно их оформить? Международная общественная организация «Большая семья» составила пошаговую памятку для многодетных семей города Москвы. Вы заходите на сайт многодетки.ру, выбираете в верхнем меню «Памятка для московских многодетных семей» и внимательно изучаете все пункты. Я думаю, что вы найдете тут много полезной информации. Я повторю название сайта «многодетки.ру». Также я хочу рассказать об историческом музее. Тоже всем известный музей, как все музеи, про которые я до сих пор рассказывала, находятся на Красной площади. В этот музей за последние 2 года мы ходили 3 раза, и каждый раз находили для себя что-то новое и интересное. Но вот что еще интересно. В музее есть образовательная программа для родителей с детьми 4-5 лет. Называется она «Сказочной тропой в мир восточных славян». Семьи изучают разные темы, например, где жили славяне или кузнечное дело. Есть даже домашние задания. Есть занятия для родителей с детьми постарше. Это совместные музейно-образовательные программы исторического музея и музея-заповедника Царицына. Абонементы на эти программы можно приобрести в музее в бюро ежедневно, кроме вторника и первого понедельника каждого месяца с 11 до 17 часов. Справки по телефону 692-37-31. Точный адрес музея – Красная площадь, дом 1. Кстати, для членов многодетных семей организован бесплатный вход в музей в последнее воскресенье каждого месяца. Не забывайте взять свое удостоверение. Спасибо.
Спасибо, Светлана. А я напомню нашим радиослушателям о том, что сегодняшний гость нашей студии – один из лидеров партии «Дело», соучредитель завода «Россельмаш» Рязанов Юрий Викторович, наш приглашенный эксперт, политолог, секретарь Федерального совета партии «Дело» Некрасов Александр Михайлович. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать героем и гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru, либо присылайте свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или латински и через пробел текст вашего вопроса. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии.
Спасибо нашему гостю-эксперту за сегодняшнюю нашу программу. И до свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя. Исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от искрения живот Твой, венчающего тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое, обновиться якого для юность Твоя. Щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости, не до конца прогневается, ниже вовек прождует. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!